АВМ Медиа представляет подкаст Ирина Антонова «Загадки гениев. 100 лекций о тайнах великих художников».
В отделе рисунка и гравюры нашего музея хранится знаменитая серия афортов испанского художника Франсиско Гоя «Капричос». Она хранится в виде альбома, в который сброшюрованы 80 листов этой серии. Естественно, что такая форма хранения сильно затрудняет возможности их показа на выставке. А вместе с тем, эта серия представляет собой исключительное явление в художественной жизни перелома от 18 к 19 столетию и оказала огромное влияние на развитие, это я говорю без всякого преувеличения, развитие искусства 19 века не только в самой Испании, а может быть еще в большей степени повсеместно в разных европейских странах. Идея, которой был воодушевлен художник, конечно, исходила из просветительских идей XVIII столетия, которые помогли в создании вот не только этого цикла, но, собственно говоря, подготовили все те и социальные, и политические, и художественные изменения, которые произошли уже в самом конце XVIII столетия. Самые радикальные просветительские идеи высказывались во Франции такими людьми, как Вольтер, Дидро, Д'Аламбер. Позднее они пришли в Испанию. Испанию, которая в своем социально-политическом развитии чрезвычайно отставала от Франции. Но в конечном итоге и во Франции, и в Испании они привели к весьма радикальным результатом, к глубочайшему кризису общественного устройства, которое, в свою очередь, повлекло за собой существенные и важные изменения в художественной культуре. Просветители, их программы, так сказать, идейные, были очень определенные в части борьбы с пороками, с предрассудками, с господством клирикальных идей в обществе. Менее радикально они были в своих политических и философских таких соображениях. Но, тем не менее, эта идейная такая подготовка просветительства, конечно, была одной из основных причин революций французских конца XVIII века и в то же время революции в Испании, которые начались после 1808 года и продолжались в течение, практически говоря, всего этого столетия. В этом движении, но в данном случае в изобразительном искусстве, просветительском, очень активная роль принадлежит испанцу Гои. Если говорить о какой-то основной позиции Гои в его серии афортов, то это, конечно, позиция критическая по отношению вот к тому миру, к тому обществу, в котором он живет. Он подвергает это общество как бы глубокому анализу самых разных сторон его жизни, и бытовой, и связанной с какими-то нравами. Поэтому иногда некоторые исследователи склонны рассматривать всю серию Гои как такое морализаторство и изложение каких-то своих нравственных постулатов. Но задачи Гои были, конечно, гораздо шире. И постепенно, мы увидим это на протяжении рассмотрения последовательного листов этой афортной серии, мы увидим, как, можно сказать, начинают возникать такие протестные ноты. такие страстные ноты непримиримости с существующим строем. Накал этих эмоций и чувств у Гои очень высок. Он, пожалуй, часто превосходит даже вот те в основном такие литературные источники французские, на которые он, несомненно, опирался. Во вступлении, письменном вступлении к серии афортов Гоя, в частности, писал: «Убежденный в том, что критика человеческих пороков и заблуждений, хотя и предполагается поприщем ораторского искусства и поэзии, но может также быть предметом живописания». Имея в виду, что основные постулаты критического отношения к человеческим порокам и заблуждениям были высказаны писателями в первую очередь, Гоя как бы заявляет о своей готовности эти темы развивать и в своем искусстве. В испанском обществе в это время были люди, очень близкие к Гое, особенно вот в эти годы между 1798 и 99 годами, можно даже сказать 97 и 99, когда создавалась серия «Капричес». Это были Андреас де Пераль, его замечательный портрет находится в Национальной галерее в Лондоне. Это был Ховельянос, он был и политическим таким либеральным деятелем Испании. Его замечательный портрет работы Гои представлен в музее Прадо в Мадриде. Среди этих людей можно назвать и Франциско Сааведру. Его портрет находится в институте Курто в Лондоне. Вот эти достойные, мужественные и стойкие люди, именно такими их изображает Гойя, это его современники, это его друзья, это те, кто поддерживал и присоединялся к великим просветителям Франции, которые способствовали созданию вот того идейного мира, в котором создавались капричо Гойи. Афорты Гойи с самого начала, конечно, были задуманы как просветительская сатира. Но можно сказать, что, наверное, самая яростная из всех возможных. Пожалуй, что-то похожее по накалу, как ни странно, можно встретить в знаменитом путешествии из Петербурга в Москву у Радищева, где, вы помните, эти знаменитые, ставшие хрестоматийными слова Радищева в этом сочинении, которые звучат так: «Я взглянул, окрест меня, душа моя страданиями человеческими уязвлена стала». Вот эта уязвленность души человеческими страданиями и вообще вот той человеческой комедией в таком дантовском смысле этого слова, именно вот в этом плане звучит вся сюита Гои. «Капричес» выполнены в довольно сложной технике. Я называю их афортной техникой, но так оно и есть, потому что это гравюра на металле, и основа ее сделана острой, такой гравировальной афортной иглой, которая процарапывает металл, и затем накладывается краска и печатается афорт. Но к этой технике основной Гоя добавляет еще акватинту. Акватинта – это тоже гравировальная техника, но исполняется она кистью, которая макается в специальный состав. И естественно, что кисть работает гораздо мягче, чем игла. И она вот придает особую бархатистость, ту живописность, наконец, которая будет нас поражать в этих афортах Гои. Иногда он использует еще так называемую сухую иглу. Это тоже гравировальная техника. Сухая игла. Игла – это очень острый такой инструмент. Он тоже царапает металлическую поверхность. Все это потом подвергается обработке красочной, затем печатается на бумаге. Вот в такой сложной технике исполнена практически вся серия капричес. Поначалу художник назвал свою серию «Всеобщий язык». То есть, видимо, он имел в виду, что он собирается говорить для всех и обо всем. Но это название, которое потом исчезло, оно очень характерно. Всеобщий язык. То есть он говорит об окружающем его действительном мире, о том мире, в котором он живет сам. Поэтому этот язык должны как бы понять все. Те, о ком идет речь вот в этом афортном повествовании художника. Эмоциональная палитра очень широка. Я говорю о сатирическом характере всех капричес. Но эта сатира, она имеет множество оттенков. Это может быть насмешка, может быть ирония. Это может быть сатира, а это может быть сарказм. То есть вот вся эта палитра разного понимания сатирического начала, она присутствует у Гои. Ведь он говорит о разных людях, о разных классах в обществе. Он к ним относится по-разному. И, соответственно, он использует какие-то разные интонации. Оригинальность серии также в том, что Гоя использует не только изображения, но он использует и тексты. Тексты, которые он пишет сам. С одной стороны, это просто название того или другого афорта. Оно достаточно краткое. Но помимо этого, существует и два текста каждой гравюре Гои. Один из них, видимо, создан не самим Гоей, но с его слов, кем-то из его друзей. Но есть текст, который написан самим художником. И я буду знакомить вас именно с этими текстами. Еще надо сказать, что все они пронумерованы самим Гоей. И надо сказать, что у исследователей это вызвало целый ряд, ну, я бы сказала, дискуссий. Кто-то думает, что вот эта нумерация, как бы принудительная, принуждающая нас к последовательному просмотру афортов, специально самим Гоей как бы перепутаны некоторые афорты. Вот кажется нам, что какие-то должны быть в начале, а потом в конце, должны вплетаться в текст повествовательный. И что это была, ну, как бы задумка специальная Гои, шифровка содержания своей серии. Ну, конечно, он опасался возмездия инквизиции, которая в это время еще была очень и очень сильна в Испании. И он нарочно как бы немножко мутил воду, заставляя не всегда правильно понять свои намерения. Но сейчас все-таки доказано, и прежде всего российскими учеными, что эта нумерация не случайна, и что Гоя имел, ну, определенный замысел, когда размещал один афорт за другим. Просмотр афортов начинается с автопортрета самого художника, то есть с автопортрета Гои. По размерам он меньше последующих, по абсолютным размерам. Но вместе с тем, вот голова, этот портрет исполнен погрудно, она очень крупная, она во много превосходит тех персонажей, которые мы увидим дальше. Художник одет такой светлый сюртук, у него шейный платок и очень высокая черная шляпа, которая носит название «боливар». У него очень светлое лицо. Вот этот контраст светлого и темного, почти черного, это излюбленная такая форма использования вот этих сочетаний и всегда очень контрастных, всегда несущих какой-то определенный смысл. Голова его изображена в поворот, почти в профиль, и нас сразу же поражает его взгляд, очень точный, так как бы точно фиксирующий что-то, что находится вне его, испытующий, острый, поражающий нас как бы своей зоркостью. Мы отмечаем для себя, что взгляд этого человека исполнен особой наблюдательности. Нижняя губа немного выпечена, что придает выражению лица ощущение и какой-то горечи, и превосходства, и какой-то даже надменности, если хотите, вместе с тем умудренности. Он предстает как человек-наблюдатель вот этой человеческой комедии, которую он развертывает перед нами. Гойя выставляет себя в этом автопортрете как человек разума, как человек совести своей родной страны Испании. Я имею в виду показывать афорты в той последовательности, которую нам предлагает сам художник. И однако сейчас, после автопортрета, который идет за номером 1, я покажу другой афорт за номером 43. Но это будет единственное нарушение в этой серии. Я делаю это потому, что этот афорт, как мне кажется, бросает свет на всю серию. И надо его посмотреть в самом начале, чтобы получить как бы точку отсчета. Это знаменитейший 43-й афорт, который называется «Сон разума рождает чудовищ». Человек, который оперся на руку и спит перед нами, это изображение спящего человека, его нередко отождествляют самим художником. И хотя мы не видим лица спящего, тем не менее какая-то форма его головы, какие-то размеры его тела заставляет нас согласиться с этой точкой зрения. Он спит, а сверху на него низвергается бесовское племя сов, летучих мышей, каких-то котов. Он весь одет в белые одежды, а это бесовское племя в таком черном цвете, ну как нечисть, низвергается на спящего человека. «Сон разума рождает чудовищ», так называется эта гравюра. И снизу надпись Гойи. «Воображение, покинутое разумом, порождает немыслимых чудовищ, но в союзе с разумом оно мать искусств и источник творимых ими чудес». Здесь мы имеем дело с предложением художника на все то, что он показывает нам до этого афорта и после, именно смотреть как на какие-то явления, которые связаны с тем, что человек, что у него дремлет разум, что он не включает разум в осознание своих действий. Ну, тема разума – это главная тема просветителей и французских, и испанских, и русских, и всех остальных. Разум ведет человека, он позволяет ему правильно разобраться в том, что он видит. Следующие афорты связаны главным образом с сатирой на общественные нравы. В них Гойя говорит о моральной деградации, о продажности, о глупости, о предрассудках человеческих, которые искажают и портят ему жизнь. большое место в этой части, в начальной части абортов, принадлежит теме женщины. Почти в каждом из абортов мы видим образы женщин. Это тема брака по расчету, это тема запретной любви, это тема иногда каких-то ночных приключений, похищений. Наконец, это тема проституции, дурного воспитания. Вот следующий за автопортретом Гои второй афорт. Он называется «Они говорят «да» и протягивают руку первому встречному». Подпись к этому афорту, сделанная Гоей. Легкость, с которой многие женщины соглашаются на брак, объясняется надеждой жить в нем более свободно, чем раньше. На переднем плане, который трактован немного как такая театральная сцена, как эстрада, мы опять-таки в белом видим фигуру молодой женщины в маске, которая подает руку человеку, который, очевидно, вот сейчас станет ее мужем. Мы видим двух с такими достаточно уродливыми и страшными лицами старух. А еще немножко дальше, на темном, черном, таком достаточно зловещем фоне, какую-то ухмыляющуюся такую рожу получудовища, получеловека. Что интересно, на голове женщины с обратной стороны у нее есть как бы еще одно какое-то лицо. Это опять-таки страшная маска, ну, на затылке невесты, очень мерзкая, хохочущая такая физиономия. Вот в этой почти театральной сцене художник сразу же разоблачает смысл вот этого брачного союза. Невеста явно выходит замуж не по любви, и, как он объясняет в своей надписи, с тем, чтобы жить более свободно, чем раньше. Что эта женщина имеет в виду? Она уже сейчас имеет в виду изменять своему мужу. Какой свободы она в браке добивается? Собственно говоря, вот смысл этого афорта. Игра, притворство, неправда. Вот что связывает этих людей. А вместе с тем брак – это как бы святое установление общества. Он предполагает, ну, какие-то высокие цели, какие-то высокие задачи. Значит, в этом обществе царит неблагополучие. Значит, здесь игра, значит, здесь притворство. Интересно, что девушка в маске. То есть она явно маскирует свои чувства, она явно играет в какую-то игру. Очень характерно выражение лиц двух старух. В них и коварство, и ханжество. У подмостков, на которые водружаются эти фигуры, мы видим толпу. Здесь в основном или равнодушные, или такие, опять-таки, ухмыляющиеся фигуры. Следующий по порядку афорт, который предлагает нам Гоя, называется «Бука идет». Мы видим женщину, которая прижимает к себе двух маленьких детей. К ним приближается фигура, одета в какой-то такой плащ, лицо прикрыто этим плащом. Мать пугает своих детишек букой. Но когда эта бука приходит, она сама ее боится. И Гоя пишет: «Пагубная ошибка в начальном воспитании. У ребенка вызывают страх перед несуществующим и заставляют его бояться буки больше, чем отца». Такая морализирующая надпись, которая уже вот открывает еще одну очень важную для Гои тему, тему веры в несуществующее, предрассудки, в какие-то фантомы, которых на самом деле нет, но в которых уже с детства вот этих маленьких детей заставляют верить родители. В этом афорте, чисто художественно, мне хотелось бы обратить ваше внимание на особое владение художником мастерством света и тени. На темное и светлое разделяет какие-то стопы там бумаг, на фоне которых видна фигура женщины, на черное и белое. Как черное и белое варьируется в одежде детей и на вот эту зловещую фигуру переднего плана. Светское общество, по мысли художника, насквозь лживо, то, что называется высоким светом. И здесь господствует как основа взаимоотношений, опять-таки, обман. Вот один из афортов. Естественно, что я пропускаю некоторые афорты. Этот афорт называется «Никто никого не знает». Вот действительно, светское общество, дама, сидящая на переднем плане, она в маске. Возможно, это сцена карнавала, маскарада. К ней подходит мужчина, он здоровается с ней, но он внимательно всматривается в ее лицо, он не может ее узнать, потому что она в маске. Художник пишет нам: свет – тот же маскарад, лицо, одежда и голос – все в нем притворно. Все хотят казаться не тем, что они есть на самом деле. Все обманывают друг друга, и никого не узнаешь. В некоторых афортах накаляются страсти. Это опять проблема взаимоотношений как бы мужчины и женщины. Этот афорт называется «Ее похитили». Художественно и живописно, очень красивая работа. Все происходит на переднем плане, темный фон, и в руках похитителя беспомощная женская фигурка в светлом платье, запрокинутая голова, черные волосы, она кричит в руках своего похитителя. Хотя это только афорт, но использование акватинты позволяет создать удивительную живописность, причем только двумя цветами – белым и черным. Женщина, которая не умеет себя соблюсти, пишет нам художник, оказывается во власти первого встречного. А когда уже ничего не поделаешь, удивляются, что ее похитили. Тут есть некоторый иронический момент, а вместе с тем и вот некоторое устрашение. Еще сгущение красок вокруг взаимоотношений мужчин и женщин. «Любовь и смерть» – так называется десятый афорт. Вот любовник в духе Кальдерона. Интересное упоминание Кальдерона, француза, драматурга, пишущего пьесы. Вот любовник в духе Кальдерона. Не сумев посмеяться над соперником, он умирает в объятиях возлюбленной и теряет ее из-за собственного безрассудства. Не следует слишком часто обнажать шпагу. Очевидно, только что состоялась дуэль, он ранен смертельно, молодая женщина обнимает своего возлюбленного, и сцена, недаром здесь присутствует Кальдерон, а Форд, он как бы напоминает, сама вот эта сценическая площадка, на которой происходит действие, она напоминает сцену. Вот жизнь как театр, эта идея столь популярная и у Шекспира, и впоследствии у драматургов XVII века и XVIII, она здесь очень очевидна. Интересно, когда Гоя касается драматических сюжетов, он усиливает этот рассказ в черном и в белом. Иногда черное проникает в белое, белое в черное, создается какое-то единство, а иногда он пользуется контрастом, очень остро сопоставляя то и другое. Вот такое владение этой гаммой в этом афорте. Ну, в этой надписи мы тоже ощущаем назидательную интонацию – которая характерна для просветителей. И, наконец, еще один афорт, где я бы сказала, вот эта такая назидательно устрашающая интонация торжествует. Называется этот афорт «Охота за зубами». Страшная сцена на фоне, в данном случае мы воспринимаем это именно как небо, эту верхнюю часть афорта, потому что видим и просветы, но видим и его затененную часть. Мы видим фигуру повешенного и женщину, которая в страшном ужасе. Она становится на цыпочки, она закрывает лицо платком, и все-таки она пытается выдернуть зубы у этого висящего человека. Зубы повешенного – чудодейственное средство для всякого колдовства. Без них ничего толкового не сделаешь. Жаль, что простонародье верит этим бессмыслицам. Здесь уже возникает вот эта тема бессмысленной веры в колдовство, которое свойственно простому народу. Кстати говоря, вот сама сцена с повешением. Эта сцена весьма характерная для Испании того времени. Казни, которые совершал король, казни, которые совершала инквизиция. Это было одно из распространенных явлений общественной жизни Испании того времени. Казнили колдунов, казнили врагов, казнили неверующих или верующих не так, как бы того хотела церковь. И сам факт появления вот этой фигуры повешенного может быть не только ради разоблачения, заблуждений простого народа, но и с тем, чтобы рассказать о том, что происходило в реальной жизни Испании этого времени. Сделав такой эмоциональный удар по нашим нервам, по нашему впечатлению от серии, Гойя снова переходит к более такому сатирически ироническому рассказу о своих современниках. «Афорт. Какая жертва?» называется он. И мы видим уродливого горбатого карлика, жениха, который, ему даже не надо преклонять колени, так он уродлив и весь скрючен перед прелестной юной молодой девушкой. Ну, видимо, он делает ей предложение. Она покорно сложила руки, она идет на эту жертву. И художник нам пишет, как водится, жених не из самых привлекательных. Достаточно на него посмотреть, чтобы видеть, что слово «привлекательное» не имеет никакого отношения к этому уродливому и страшному человеку. Но он богат, и ценой свободы несчастной девушки нищая семья покупает благополучие. Такова жизнь, заключает автор. К этой группе буквально вплотную примыкают еще три фигуры. Видимо, это близкие. Возможно, отец, мать, ну, кто-то из близких этой девушки. В их лицах, опять-таки, целая гамма ощущений. Один из них усмехается. Ну, ему, видимо, и не жалко эту девушку. Кто-то сострадает. Здесь человек, закрывший лицо руками. Здесь сострадание и терпеливое такое ожидание в лице самой этой юной девы, ее готовность идти на сделку. В следующем афорте «Добрые советы». Еще одно важное действующее лицо афорта в Гойи. Это так называемая тетушка Кура. А короче говоря, это просто сводня, которая, ну, разными путями молодых женщин увлекает на этот неправедный путь, иногда просто выдавая их за кого-то замуж, а иногда толкая их еще на более опасный путь. И надпись художника: «Советы достойны той, кто их дает. Хуже всего то, что сеньорита будет следовать им буквально. Горе тому, кто к ней приблизится», — пугает нас автор. Две женские фигуры, одна рядом с другой, и мы видим, как эта безобразная сводня, тетушка Кура, уговаривает свою юную собеседницу. А к чему ведет этот путь, который приуготован юной девушке? Об этом говорит следующий афорт: «Да простит ей Бог, это была ее мать». Довольно подробное описание Гои. Барышня покинула дом со всем ребенком. Она училась ремеслу в Кадиксе и приехала в Мадрид, где ей повезло. Ну, как ей повезло, можно себе представить. Она отправляется в Прадо, и там грязная и дряхлая старуха просит у нее милостыню. Она прогоняет ее. Старуха пристает. Щеголиха оборачивается и видит, подумать только, что нищенка ее мать. Две фигуры и вот эта подпись, которая очень убедительно рассказывает словами нам то, что мы видим сами воочию. Еще раз в дело вступает тетушка Кура в афорте, который называется «Он хорошо натянут». Юная девушка опять-таки поднимает юбку и натягивает чулок. И мы видим, как эта безобразная и страшная старуха дает ей соответствующее указание. «О, тетушка Кура, не дура! Она отлично знает, как важно иметь хорошо натянутые чулки». В нем и ирония, и злость. И надо сказать, что чисто художественно это совершенно замечательный афорт по красоте. Вот эта атмосфера, когда черное как бы насыщается где-то светом, который где-то там, вдали. Вот он есть, но его нету. Но мы видим, как в небе вдруг освещена какая-то тучка. И вот эта белая кофточка, ярко-белая кофточка девушки, и вот сама композиция. Удивительно, Гоя умеет компоновать две фигуры с удивительным мастерством. Хочу также обратить ваше внимание на удивительную выразительность жестов Гои, которыми он наделяет свои персонажи. Скажем, как повернута голова старухи, как она подпирает голову рукой, и как, скажем, девушка внимательно смотрит на то, как же сидит чулок на ее прелестной ножке. Несколько следующих листов очень жесткие в своем содержании. Вот лист: «Все погибнут». Мы видим сидящих на земле двух юных женщин. Рядом с ними опять-таки страшная старуха. Они смеются и жесточайшим образом ощипывают щипцами маленькие человеческие фигурки мужские. Называется этот лист «Все погибнут». «Удивительно», — восклицает художник, — «опыт погибших не идет впрок тем, кто стоит на краю гибели. Ничего тут не поделаешь. Все погибнут». Имеются в виду клиенты этих девушек, которые занимаются определенным ремеслом. Опять-таки, под руководством тетушки Куры две девицы ощипывают попавших в их сети клиентов. Гоя показывает, как в небе кружат следующие пары. Что очень любопытно, возможно, одна из этих пар, милующаяся вот здесь в небе мужчина и женщина, возможно, что это сам Гойя. А его партнерша никто иной, как герцогиня Альба. Замечательная женщина своего времени, умница, либеральная особа, с которой Гойя дружил. Но, конечно, женщина из совсем другого класса людей. Ну, возможно, вот эта жесткая ирония здесь, ну, характерна для Гойи, который мог, мы бы так сказали, ради красного словца не пощадить и самого себя. И следующий не менее жестокий лист называется «Вот они и ощипаны». Раз их уже ощипали, пусть убираются. Другие придут на их место. Юные женщины метлами выгоняют вот этих ощипанных клиентов, которые напоминают и цыплят, и вместе с тем мы все-таки видим, что у них человеческие лица. Вот к чему ведет неправедная жизнь, вот к чему ведет разврат, вот к чему ведет построенное на лжи и притворстве общества, хочет сказать художник. Он с прискорбием замечает, что в этом действии заодно и две старухи, и две молодые женщины. Иногда ученые спорят, исследователи, по поводу надписи Гойи. Ведь они звучат очень по-разному, иногда просто двусмысленно. То есть в этой надписи может быть осуждение. А вместе с тем мы понимаем, что ведь скорее художник сочувствует некоторым своим персонажам, чем осуждает их. Но иногда мы говорим о том, что эта надпись как бы воспроизводит не мысли самого художника, а мы слышим как бы голос толпы, как она понимает тот или иной сюжет. Вот афорт, который называется «Из той пыли», многоточие. Название этого афорта – это начало пословицы. «Из той пыли получилась эта грязь». То есть смысл такой, что иногда ничтожные проступки влекут за собой тяжелые последствия. И художник пишет: безобразие с такой порядочной женщиной, которая за гроши всем оказывала услуги, такой усердной, такой полезной, и так обойтись. Безобразие. На деревянном помосте сидит женщина в шутовском колпаке со связанными руками, вокруг нее гогочущая толпа, а перед ней на кафедре ей как бы читается приговор. Ну, естественно, что это девица вольного поведения. Естественно, что вот это общество, которое гогочет, в нем ее клиенты. Естественно, что тот, кто читает приговор, судя по его одежде, это, скорее всего, человек церковный. И вот вся эта ситуация, построенная на, с одной стороны, принуждении женщины вот к тому образу жизни, который она ведет, в согласии с этим образом жизни и вместе с тем ее осуждении, вся эта, если так можно сказать, вся эта ложь, все это лицемерие, все это притворство общества здесь раскрывается Гойей. И на ту же тему следующий афорт. Тут ничего нельзя было поделать. И опять в тексте как бы осуждение героини. А на самом деле мы слышим другой голос, голос самого художника. Эту святую сеньору, как бы в кавычках говорит в своей надписи художник, жестоко преследует. Огласив историю ее жизни, ей устраивают триумф. Мы видим женщину, опять-таки, в позорном колпаке, которую везут на осле, и вокруг смеющаяся над ней толпа. Ей воздается по заслугам. Но если это делают, чтобы стыдить ее, то зря теряют время. Невозможно устыдить того, кто не знает стыда. Гоя говорит словами показной добродетели. Это тоже ирония. Он так не думает. Но это голос как бы толпы. Он издевается над этим голосом. Но над этими прописными истинами. И он рассчитывает на то, что вдумчивый зритель это поймет. Сразу за этой сценой жестокого наказания вот этой неправедной, как считает толпа, женщины, следует афорт. Ведь он разбил кувшин. Мы видим висящее на веревках белье, и женщина, сидя на полу, безжалостно лупит своего младенца. Сын шалун, а мать вспыльчива. Кто из них хуже? Спрашивает художник. Это проблема несоразмерности наказания. И хотя как будто бы эта бытовая сценка выпадает из этого цикла, того, что мы видели только что, женщины, которые насмехаются и ведут, в общем, на казнь, подвергают ее позору. Это проблема несоразмерности наказания. Но Гой как бы не говорит об этом впрямую. А он просто делает следующий афорт с маленьким ребенком. Да, он шалун, да, он разбил кувшин. Но надо ли его так жестоко наказывать? Вот этот, я бы сказала, немного эзопов язык, которым Гоя время от времени пользуется, он в данном случае совершенно оправдан. И опять-таки, как бы косвенное оправдание этих неправедных женщин звучит в афорте. У них уже есть на что сесть. Две женщины, на головах у них опрокинутые стулья. Вокруг них несколько, опять-таки, таких ухмыляющихся мужских рож. Очень красивый, очень выразительный афорт. Он сделан весь на светлом фоне. Художник улыбается, он позволяет себе эту улыбку, потому что действительно очень забавно с обнаженными ногами, собственно, единственные афорты, где женщины так, в такой степени обнажены, мы видим юных дев, на головы которых нахлобучены стулья. Гоя пользуется игрой слов. «Tener asiento» – быть благоразумным и в то же время иметь на что сесть. И он говорит, чтобы образумить легкомысленных девиц, нет ничего полезнее, чем надеть им стулья на голову. То есть, вот можно наказать жестоко, можно убить, можно подвергнуть экзекуции, а можно просто нахлобучить им на голову стулья, вообще не наказывать их за проступки, в которых они в конечном итоге не виноваты. Вот эта возможность Гоя взглянуть вот так по-разному на одну и ту же ситуацию очень для него характерна. Еще больше сочувствия к женщинам, попавшим в беду, легкомысленным девицам, как их называет автор. Афорт их одолевает сон. Девицы брошены в тюрьму. Но они устали, у них нет сил, и они прямо на полу спят. Не надо будить их. Быть может, сон – единственное утешение несчастных. Вот здесь Гоя говорит об них, об этих девушках, как о несчастных. С 34-го листа Гоя открывает как бы серию внутри серии, которую можно назвать серией ослов. И в самом деле героями этой серии становятся не люди, а животные. Но совершенно очевидно, что применен такой принцип басни. Ну, когда животные мы как бы видим за ними определенных людей. Исследователи по-разному относятся к этому образному ряду. Многие считают, что именно здесь, вот в этом куске, в этом разделе «Capricious» Гойя издевается и критикует короля, его придворных, королеву, принца Годоя, придворного, которого особенно ненавидели передовые люди Испании этого времени. В какой-то степени, видимо, такое сближение с критикой высокопоставленных людей Испании этого времени, это имеет место. Но таких буквальных доказательств этому в распоряжении все-таки исследователей нет. Брависсимо. Вот один из таких афортов. В нем надпись. Если для понимания довольно иметь длинные уши, то лучшего ценителя не найти. Но как бы он ни стал хлопать тому, что совсем плохо звучит. Призадумавшийся с таким весьма, я бы сказала, милым выражением лица, огромный осел слушает, как мартышка играет на гитаре. Вот кто выступает ценителем искусства. Вот кому доверено судить о том, что хорошо, а что плохо в творчестве. От какой болезни он умрет? Один из листов ослитной серии. Мы видим, как у кровати больного, который уже, возможно, даже умирает, сидит врач-осел. Вот что написано Гойей. Врач отменный, сосредоточенный, способный к размышлению, неторопливый, серьезный. Чего же еще желать? Издевательский текст, который говорит о том, что лечение больных людей доверено вот этим шарлатанам, доверено несведущим людям, которые не могут разбираться в болезнях. Точь в точь осел позирует мартышке. Она выступает в виде художника. Он заказал свой портрет и хорошо сделал. Те, кто с ним не знаком и не видал его, все узнают по портрету. То есть персонаж – осел. Он глуп, он не разбирается в искусстве. По этому портрету его все узнают. Узнают, каков он на самом деле. Надо сказать, что эти афорты, они очень красивы просто в чисто живописном плане. В этой серии имеются также афорты, которые посвящены, скажем, проблеме родословной. Осел изучает свою родословную. Но вот здесь уже просто прямой намек на дворянское сословие, которое кичится и гордится своим прошлым. А осел, он на картинках просто рассматривает таких же ослов, как он сам. И, наконец, еще один из самых знаменитых афортов ослитной серии. «Ты, которому не вмоготу». Название афорта – это часть поговорки. «Ты, которому не вмоготу, взвали-ка и меня на спину». Два крестьянских парня, на спинах которых взгромоздились два осла. Им очень тяжело, они сгибаются под этой тяжестью, но они вынуждены этих ослов вести. И Гойя пишет, разве не ясно, что эти верховые – суть верховые животные? Собственно, это характеристика вот тех, кто оседлал простой народ Испании. Вот именно за этим афортом и следует тот афорт, который я вам показала вслед за автопортретом художника, который называется «Сон разума рождает чудовищ». Сразу вслед за афортом, 43-м, знаменитым афортом сон разума рождает чудовищ, начинается как бы еще одна новая глава афортов «Капричес». Я бы сказала, что их главные герои – это ведьмы, это колдуны, это в том числе и люди, которые верят в это ведьмачество. То есть это вот те люди, разум которых погружен в глубокий сон, и которые и допускают все то, что происходит в мире, и в мире нами реально узнаваемом, в мире Испании времен Гои. Афорт следующий прямо за афортом «Сон разума рождает чудовищ». Тонко придут три страшные старухи. Они действительно придут, какие-то нити. А за ними так очень легко, намеченную только одной такой линией, абрисом, группу маленьких детей. Они связаны вот какими-то бечевками и взирают на этих страшных, подобных чудовищам, трех старух. Они тонко придут, и сам черт не распутает тех нитей, которые они уготовят этим малюткам. Трудно досконально так вот объяснить этот сюжет. Собственно говоря, о чем идет речь, что собираются сделать с этими маленькими детьми три страшные женщины. Но это одна из тем Гои вообще. Тема старости, вернее, старого режима, начала и возникающей молодой поросли. Эта тема решается им в ряде афортов по-разному. А в данном случае вот так страшно, когда эти три женщины-ведьмы уготовали что-то для этих только возникающего нового поколения. Заключительная часть «Капричес» наполнена образами страшных чудовищ. Это вот наступление этого старого мира, который попирает мир нарождающийся и который, по мысли художника, рано или поздно должен исчезнуть. Афорт-доносчики. Из всех видов нечисти наушники самые противные и в то же время самые несведущие в колдовском искусстве. Если бы они что-нибудь умели, они не стали бы доносчиками. Но мы видим, как изрыгает, видимо, потоки всякого рода неправды, лжи на головы людей, которые вот прячутся от этих страшных существ. «Чего не сделает портной» – замечательный по своему художественному исполнению афорт. Ряса священника одета на дерево, и окружающие ее люди верят в то, что перед ними действительно какая-то важная особа. Женщина падает на колени перед этой фигурой, и остальные уже замечательно красиво сопоставление этой так плотно нарисованной фигуры первого плана с персонажами, находящимися в глубине. И Гоя пишет: «Нередко приходится видеть, как смешной урод вдруг превращается в надутое ничтожество, пустое, но весьма представительное на вид. Поистине велико могущество ловкого портного, и столь же велика глупость тех, кто судит по внешности». И в самом деле это всего лишь ряса, одетая на дерево, которую принимают за священника. Несомненно, одним из лучших афортов является афорт «Какой златоуст?». Тут есть некоторая игра слов. «Пико де оро» – «золотой клюв», «златоуст». И главным героем этого афорта является попугай, который сидит на кафедре и проповедует слушающим его, раскрыв рот, монахам. «Похоже, что это ученое собрание», – пишет автор. «Уж не о медицине толкует этот попугай, но не надо верить ему на слово. Когда он говорит, он настоящий златоуст, а когда выписывает рецепты – настоящий ирод. Он отлично рассуждает о болезнях, но не излечивает их. Он морочит больных и набивает кладбище покойниками». Совершенно очевидно, Гойя здесь лукавит. Он говорит, конечно, не о медицине и не о проблемах больных людей. Это проблема больного общества, которому вещают неграмотные, невежественные и просто злонамеренные персоны. Характерно, что окружают попугая монахи. Надо сказать, что все просветительство шло под антиклерикальными выпадами. Это была в том числе и борьба с церковью, ну, как с одним из оплотов таких феодальных установлений, с которыми боролось наступающее время, новое время. Недаром говоря об Испании этого времени, один из исследователей пишет: «В Испании в это время больше церквей, чем домов, больше духовенства, чем горожан». Следующий сразу за этим афорт — «До самой смерти». Она прихорашивается. И очень кстати, сегодня день ее рождения, ей исполняется 75 лет, к ней придут подружки. Это проблема старости, старого и нового. И в данном случае мишенью становится эта пожилая сеньора некрасивая, над которой смеются более молодые, окружающие ее женщины. Гойя становится все более злым, если так можно сказать. Какие важные персоны? На картинке, это слова Гойи, два почтенных и сановитых ведьмака. Они выехали верхом, чтобы поразмяться. Они едут на ослах, и в данном случае вот эти персонажи, которые уже знакомы нам по предшествующим афортам, как бы их назначение становится все более очевидным. И обратите внимание на эти лица, похожие на лица хищных птиц и безобразных животных. Тема ведьмачества, ведьм, существ, которых не существует, как писал сам Гойя во вступлении, она занимает важное место в заключительной части «Каприччо». Мы видим, как ведьмы вздымают в небо. Вот так наставница, так называет свой афорт художник, для ведьмы метла – одно из важнейших орудий. Помимо того, что ведьмы – славные метельщицы, они, как известно, иногда превращают метлу в верховного мула, и тогда сам черт их не догонит. В предшествующих афортах Гойи почти нигде нет пейзажей. Всегда вот эта такая интерьерно-пейзажная часть очень скромно обрисована. Чаще всего это просто темный или светлый фон. Вот в этих последних афортах появляются пейзажи, небо и равнины. Это совершенно очевидно. Действие происходит в небе. Тем самым художник все больше стремится подчеркнуть, что мир, о котором он говорит, рассказывает, это весь мир, это вся страна, а не только вот какие-то отдельные эпизоды. Среди этой, я бы сказала, последней серии «Капричес», достаточно макабрной, страшной, населенной чудовищами, есть один афорт, который, как мне кажется, надо хорошо понять. Это 72-й афорт, он называется «Тебе не уйти». Мы видим фигуру, опять-таки, любимую фигуру Гои, юной девушки, которая в каком-то удивительном движении, таком беге, полете, стремится уйти от трех страшных чудовищ, которые ее настигают. Но ей не страшно. Она улыбается. И хотя Гоя пишет, конечно, не уйдет та, которая сама хочет быть пойманной. Но, думаю, опять это случай, когда наш автор лукавит. Думаю, что здесь есть особый смысл. Девушка не выглядит жертвой. Она убегает от нечисти. Она легка, как мотылек. Она улетит от них. Но приближается время, когда это можно сделать. Вот последняя серия, в ней вдруг и этот лист можно понять, исходя из некоторых других листов. Наступает время, когда нечисть должна сгинуть. Наступает время, когда тебе не уйти, когда тебе удастся уйти вот из этого страшного мира. Так мне бы хотелось понять этот лист. Недаром он весь выполнен как бы на свете, на рассветном освещении этих персонажей. Еще один лист. Опять-таки, светлый фон. Лучше бездельничать, заявляет вот эта юная особа перед лицом своих родителей. Если тому, кто больше трудится, достается меньше благ, то право лучше бездельничать. Это протест, это особая зашифрованная форма протеста. Это отказ играть, жить, работать и действовать дальше в том мире, который нас окружает. И опять-таки просветленный фон. «Не кричи, дурочка», так называется афорт, в котором улыбающаяся молодая девушка отталкивает, как будто бы, играя в чувство страха, отталкивает вот эту несущуюся ей навстречу ведьму. Бедняжка Покилья, она пошла позвать лакея и повстречалась с домовым. Не надо бояться. Мартинико, это домовой, это так зовут домового, в хорошем расположении духа и не причинит ей зла. Опять-таки, тема ведьмачества вдруг становится не страшной. Можно избежать неприятности, встретившись с этой летящей по воздуху ведьмой. И юная особа ее не боится. «Неужели никто нас не развяжет?» – кричит молодая женщина, связанная веревками, ну, видимо, со своим мужем. Что это? Мужчина и женщина, связанные веревками, изо всех сил стараются освободиться и кричат, чтобы их скорее развязали. Если я не ошибаюсь, это жертвы насильственного супружества. Вот так оборачивается дело с неравным насильственным браком. Надо кричать и надеяться на то, чтобы их скорее развязали. Это опять идея. Может быть, и можно освободиться от этих пут, от того, что связывает и деформирует общество. Обратите внимание, как светлое небо над этими персонажами как бы все более и более высветляется. Один из последних афортов. «Кончай скорее, уже просыпаются». И Гоя пишет, маленькие домовые – это самый услужливый и домовитый народец. Если служанка умеет их уважать, то они снимают пену, варят овощи, судомойничают, подметают и баюкают ребенка. Много спорили, не дьяволы ли они. Рассеем заблуждение. Дьяволы – это те, кто причиняет зло или мешает другим делать добро, или кто вообще ничего не делает. Домовые перестают быть очень страшными. Есть другие страшные, истинные, настоящие дьяволы. Вот их надо бояться. Очень интересное название. Кончай скорее. Они просыпаются. Кто они? Просыпаются люди, которые хотят покончить вот с этим миром домовых. И, наконец, последний. В страшном ужасе, опять-таки в одежде монахов, три безобразные фигуры вопят и кричат от ужаса в полный голос. Уже пора. На рассвете разбегаются в разные стороны ведьмы, домовые, привидения и призраки. Хорошо, что это племя показывается только ночью и в темноте. До сих пор никто не сумел узнать, где они прячутся днем. Тот, кому удалось бы захватить логово домовых, поместить его в клетку и показывать в 10 часов утра на Пуэрто-дель-Соль, это главная площадь Мадрида, не нуждался бы ни в каком наследстве. Вот мир этих страшных чудовищ, он должен уйти из жизни. Он уходит из жизни. Уже пора, говорит художник. Вот так заканчивается эта серия. Думаю, что очень важны к ней и названия, и те объяснения, которые дает художник. Но, как мы увидели, не всегда их надо понимать впрямую. Иногда они вуалируют как бы истинный смысл того, что происходит. «Капричес» поступили в продажу в 1799 году, в год окончания. Они продавались всего 2 дня. Потом, видимо, эту продажу запретили. И, как говорят, было продано где-то всего около 30 экземпляров. Наверное, их все-таки боялись покупать. И тем не менее, этот замечательный цикл, так удивительно связанный с жизнью Испании, отражающий ее мысли, чаяния, все, что было характерно и важно, и действительно существовало в этой стране, он продолжал жить и дальше. С «Капричес» познакомились очень скоро во Франции и в других странах. И это стало один из самых любимых и известных в мире графических циклов. Один из ученых уже 20 века, немецкий ученый Майер, писавший о Гое, по-моему, очень точно обозначил значение этой серии для времени Гоя и для нас. Я не знаю ничего более национального в искусстве Испании, чем Дон Кихот Сервантеса и Капричес Гои.
Вы прослушали подкаст Ирины Антонова «Загадки гениев. 100 лекций о тайнах великих художников». В этом цикле вы также можете познакомиться с другими выдающимися художниками, начиная от эпохи Возрождения до начала первой половины XX века.